Глава четвертая. Любая вакансия, освободившаяся в Сенате, должна быть замещена в течение одного месяца. Так значилось в Конституции. Прошло три недели со дня смерти Джемса Меллендорфа, и вот наступил день выборов, промозглый февральский день. В час дня на Брейтон-штрассе перед ратушей, с ее украшенным глазурью фасадом, с остроконечными башнями и башенками, вздымающимися к белесому небу, с выступающими вперед колоннами крытого подъезда и готическими аркадами, открывающими вид на рыночную площадь с фонтаном посередине, собралась толпа. Люди упорно стоят на грязном рыхлом снегу, расплывающемуся у них под ногами, переглядываются, смотрят на окна ратуши, вытягивают шеи. Ибо за этим порталом в зале заседаний, где полукругом расставлено 14 кресел, избирательное собрание, состоящее из сенаторов и членов городской думы, дожидается предложения избирательных курий. Процедура очень затянулась. Видно, дебаты в куриях никак не улягутся, борьба идет не на шутку, и собранию будет предложено не одна, а несколько кандидатур. В противном случае бургомистр просто объявил бы избранным названное куриями лицо. Странно. Никто не знает, где и как зарождаются слухи и каким образом просачиваются из ратуши на улицу, чтобы немедленно распространиться в толпе. Или, может быть, господин Касперсен, старейший из двух служителей ратуши, тот, что именует себя не иначе, как государственным чиновником, стоя в подъезде с опущенным долу взором и сжатыми зубами, как-нибудь незаметно уголками губ сигнализирует толпе. Вот уже стало известно, что предложения всех трех избирательных курий наконец поступили, и что выставлены три кандидата — Хагенштрем, Буденброк, Кистенмакер. Дай бог, чтобы при подаче бюллетеней голоса не разделились. Те, на ком нет теплых ботиков, начинают усиленно приплясывать на месте, у них уже коченеют ноги. Здесь, на улице, собрались представители всех классов общества. Моряки с открытыми татуированными шеями стоят, засунув руки в широкие и глубокие карманы брюк. Грузчики в блузах и коротких штанах из черной промасленной парусины с мужественными и простодушными лицами. Ломовики с бичами в руках. Они слезли со своих доверху нагруженных мешками подвод, чтобы узнать результаты выборов. Служанки в завязанных на груди косынках, в передниках, поверх толстых полосатых юбок, в беленьких чепчиках на затылке, с корзинами в обнаженных руках. Торговки рыбой и зеленью, даже несколько смазливеньких цветочник в голландских чепчиках, в коротких юбках и белых кофточках с широкими сборчатыми рукавами, струящимися из вышитых лифов. Тут и торговцы, без шапок, выскочившие из близлежащих лавок, оживленно обмениваются мнениями хорошо одетые молодые люди, сыновья зажиточных купцов, проходящие обучение в конторах своих отцов или их приятелей. Даже школьники с сумками для книг в руках или ранцами за плечами. За спинами двух бородатых рабочих, прилежно жующих табак, стоит дама. Она от волнения все время вертит головой, стараясь из-за четырехугольных плеч этих дюжих парней увидеть ратушу. На ней длинная, опушенная коричневым мехом ротонда, которую она обеими руками придерживает изнутри. Лицо ее скрыто под густой коричневой вуалью. Ноги в резиновых ботиках без устали топочут по талому снегу. «Вот помяни мое слово, твоего хозяина, господина Курца, опять провалят», — говорит один рабочий другому. «Да уж, его дело гиблое. Они обсуждают-то только троих — Хагенштрема, Кистенмакера и Буденброка». «Ага! Теперь спрашивается только, кто кого осилит». «А как, по-твоему?» «По-моему?» «Да, пожалуй, Хагенштрем». «А ну тебя!» «На черта нам сдался этот Хагенштрэм!» Он сплевывает табак себе под ноги, так как плюнуть дугой из-за тесноты невозможно. Потом обеими руками подтягивает штаны вверх из-под ремня и продолжает. «Хагенштрэм обжора! Он до того разжирел, что через нос дышать не может!» «Нет уж, если хозяина моего, господина Курца, опять прокатит, так я забуден Брока. У него башка что надо».
«Да так-то оно так. Да Хагенштрэм побогаче будет.
А невелика важность, тот не в богатстве дело.
А Буденброк очень уж охоч пыль в глаза пускать. Манжетки какие-то, шелковые галстуки, усы закрученные. Видал ты, как он ходит? Подпрыгивает на каждом шагу точно сорока».
«Ну и дурак же ты! Причем тут сорока? Это у него, что ли, сестра от двух мужей домой вернулась?»
Дама в ротонде вздрагивает.
«Да, такое ж дело вышло. Ну да мы про то ничего не знаем. Консул за сестру не в ответе».
«Конечно, не в ответе», — думает дама под вуалью. «Не в ответе. Слава тебе, Господи!»
«И потом», — продолжает тот, что стоит за Буденброка, «у него ведь сам бургомистр сына крестил. А это что-нибудь да значит. Уж будь покоен».
«Конечно, значит», — шепчет дама. «Слава Богу, это произвело впечатление». Она опять вздрагивает. Новый слух пронесся в толпе, пробежал по рядам и достиг ее ушей. Выборы не дали никакого результата. Отпал Эдуард Кистенмакер, получивший наименьшее число голосов. Борьба между Хагенштрэмом и Буденброком продолжается. Какой-то горожанин с важным видом заявляет, что в случае, если голоса разделятся поровну, будут выбраны 5 старейшин, которые решат дело большинством голосов. Внезапно с подъезда ратуши доносится голос. «Выбрали Хейне Зейхазе!» А Зейхазе — горький пьяница, который развозит на тележке свежевыпеченный хлеб. Все покатываются со смеху и стараются разглядеть остряка. Дама под вуалью тоже на мгновение охватывает нервный смех. Плечи ее вздрагивают, но она тотчас же овладевает собой. Сейчас не время шутить. И опять, замирая от ожидания, устремляет взгляд на ратушу через плечи рабочих. Но в тот же миг руки ее опускаются, так что ротонда распахивается на груди. Она стоит поникшая, бессильная, уничтоженная. Хагенштрэм! Весть эта неведомо каким путем проникла в толпу. Может быть, выросла из-под земли или упала с неба, но она повсюду. Никто уже не спорит. Все решено. Хагенштрэм! Да-да, значит, все-таки он. Больше ждать нечего. Даме под вуалью следовало бы это знать заранее. Так всегда бывает в жизни. Сейчас остается только идти домой. Слезы душат ее. Но это длится не больше секунды. Какой-то внезапный толчок вдруг заставляет толпу податься назад. Движение пробегает по рядам, передние, пятясь, напирают на задних. И в то же мгновение у подъезда вспыхивает что-то ярко-красное. Алые камзолы обоих служителей. Касперсена и Улефельта. Они появляются бок о бок в полном парадном облачении, при шпагах, в треуголках, в белых рейтузах, в ботфортах с желтыми отворотами и прокладывают себе путь в расступающейся толпе. Они шагают, как сама судьба, суровые, безмолвные, величественные, не глядя по сторонам, с неумолимой решительностью держась направления, предуказанного им исходом выборов. И идут они не к Зандштрассе, нет, не туда, а направо, вниз, по Брейтенштрассе. Дама под вуалью не верит своим глазам, но все вокруг видят то же, что и она. Толпа устремляется вслед за служителями,
Уже слышны голоса: «Нет-нет, Буденброк! Хагенштрэм не прошел!»
Из подъезда торопливо выходят какие-то господа. Они оживленно переговариваются, заворачивают за угол и идут вниз по Брейтенштрассе, торопясь первыми принести поздравления.
Дама плотно запахивает ротонду и пускается бежать. Она бежит так, как, собственно, даме бегать не положено. Вуаль сбилась на сторону и открыла ее разгоряченное лицо, но она этого не замечает. И хотя один из ее обшитых мехом ботиков то и дело зачерпывает снег и отчаянно ей мешает, дама обгоняет вся и всех. Она первой достигает дома на углу Беккергрубе, отчаянно трезвонит в колокольчик, кричит отворившей ей дверь служанки: «Идут, Катрин, идут!» Опрометью взбегает по лестнице, врывается в гостиную, где брат и впрямь несколько бледный откладывает газету и делает движение, как бы умеряющий ее пыл. Она бросается ему на шею и снова восклицает: «Идут, Том, идут! Ты! Ты избран, а Герман Хагенштрэм провалился!»
Это было в пятницу. А уже на следующий день сенатор Буденброк, стоя в ратуше перед креслом покойного Джемса Меллендорфа, в присутствии отцов города и делегатов городской думы, приносил торжественную присягу. «Клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, в меру сил стремиться ко благу родного города, свято придерживаться его конституции, честно управлять общественным достоянием и принесении службы, равно как и участвуя в выборах, не руководствоваться ни собственной выгодой, ни родственными или дружескими отношениями. Клянусь блюсти законы города и по справедливости судить о каждом, будь он богат или беден. Клянусь не оглашать того, что не подлежит оглашению, и особливо хранить в тайне то, что мне будет тайно доверено, и да поможет мне Бог».